сказано, основной страх — это когда человек трепещет перед своим господином, потому что он велик, могуществен, и все перед ним будто ничто, и обрати свое желание на то место, которое называется трепетом. Из этого выходит, что есть два вида намерений во время действий, как при изучении Торы, так и при выполнении заповеди. Работа общего уровня — это работа ради получения вознаграждения. Работа на индивидуальном уровне — это работа ради Творца. И наградой для них является возможность служить Творцу. То есть все их наслаждение, которое дает им энергию, дабы могли работать ради отдачи, заключается в том, чтобы они почувствовали, что они доставляют радость царю, восславляют и благодарят его за то, что он дал им мысль и желание работать ради него, а не ради того, чтобы получить иное вознаграждение за свою работу. Ибо для того, чтобы получить оплату, говорят они, им нет необходимости чувствовать величие царя. Они должны лишь смотреть на величие и важность награды, которую смогут получить, если будут выполнять Тору и заповеди. А Творец может оставаться для них на том же уровне величия и важности, будто бы было у них в самом начале работы. В то же время, если намерение их доставить наслаждение Творцу, то это ведет к тому, что они хотят добавить в работе, и им потребуется добавить величие Творца. Поскольку, согласно размеру Его величия, они смогут отменить себя перед Ним и выполнить все свои действия только ради Творца. И как сказано в Зоар, муж ее известен в городских воротах, то есть каждый согласно намерению в сердце его. Поэтому те, кто хотят работать ради Творца, для того, чтобы была у них энергия в их работе, должны каждый день стараться постичь ступень веры в величие Творца, поскольку величие Творца — это то, что обязывает их работать. И в этом все их наслаждение, которое есть у них в их работе.
По сути дела, Создатель исчезает. Он скрыт, но существует что-то, чего мы не можем почувствовать, воспринять. Из этого что-то, что наполняет все и существует сам по себе. И нет никого, кроме него. Нам только известно о его свойстве, что он именно так хочет представить себя. Нам, что это свойство отдачи. И это свойство отдачи наполняет все. Нельзя сказать мир, потому что нет мира, нет ничего, но само свойство — это свойство отдачи. А за ней Создатель, корень, для описания которого у нас нет келим, ощущений, когда бы мы могли его выразить в каком-то слове, в каком-то предложении. И это свойство желает, чтобы мы постигли его. Мы, имеется в виду, что кто-то существующий должен познать его, а затем существует процесс, которого мы не знаем, мы только изучаем тот процесс, который нам необходимо пройти для того, чтобы познать это свойство. Только до сих пор. Это называется концом исправления. Конец исправления наших свойств, когда мы все, что есть в нас, а у нас есть все противоположное этому свойству отдачи специально, это как преимущество света из тьмы, для того, чтобы мы познали это свойство, отождествили себя с ним, это называется слиться с ним, И до сих пор мы, по сути дела, изучаем, что это наш путь, и мы должны пройти его. И наука Каббала как раз дает нам указания, как нам пройти все эти изменения, приобрести свойства отдачи над тем, что у нас есть, над противоположным свойством, свойством получения, и в противоположности одного другому почувствовать Творца. Именно для этого дана нам Тора. Это свойство отдачи, которое воздействует на нас, помогая нам приобрести это свойство. Это называется свет в нем возвращает к источнику, и так мы улучшаем себя. Конечно же, все остальные творения должны пройти тот же путь в соответствии с тем, насколько есть в них противоположные свойства, которые противоположны свойству отдачи, они должны будут исправить себя и прийти к самореализации уровня неживорастительных животных и на самом человеческом уровне неживорастительных животных уровень и сам человек. Но не за один раз мы постигаем это свойство отдачи. Но из вещи прямой и противоположной. Как преимущество света из тьмы. То есть мы должны постичь также и тьму, и преимущество тьмы, а также преимущество света. Чтобы мы в равной степени относились как к отсутствию света, так и к свету, и тогда мы сможем воспринять и правильно обработать и выстроить внутри себя свойства получения и отдачи, как одно против другого. И существует две формы работы в нашем мире, когда есть люди, которые пока еще продвигаются к осознанию Творца только в своем свойстве получения, и у них главное получение награды, наполнение в получающих келим, а есть уже такие люди, которые готовы проделывать усилия для того, чтобы познать Творца, то есть свойство отдачи, чтобы оно правило в них. И тогда за их усилия получается, что у них другая награда. Для тех, кто желает получать награду в своих получающих келим, главное — это наполнение в получающих келим. Чем больше получающие келим и большее наполнение, состояние более счастливое и возвышенное, как это им представляется. А люди, которые уже привели себя ко второму виду работы. Они получают награды только при условии, когда они могут быть в уподоблении свойства отдачи, силе отдачи. То есть как, насколько оно становится большим в их глазах. И так они продвигаются. Это значит, что и цель их иная, и измерение этапов продвижения происходит в иных келим, противоположных первому виду. И для них важнее всего, насколько будет велико в их глазах свойство отдачи, когда величие свойства отдачи или Творец будет наполнять их. И они готовы, чтобы именно это преобладало в них. Для того, чтобы помочь этим людям перейти ко второй природе, существует методика, которая называется наука Каббала. Дословно получение, чтобы получить это свойство отдачи, чтобы оно властвовало в творении, но оно не отменяет творение. Но творение поверх сил получения, которые есть в нем, получает свойство отдачи над ними, над получающими силами. И так он состоит из тьмы, света, из получения и отдачи. И поэтому он остается творением, остается самостоятельным, существующим, не аннулированным, когда он просто включается, исчезает в этом свойстве отдачи, которое наполняет все, но он становится в точности как свойство отдачи, хотя в нем самом, в его основе, он существует и сотворенное свойство получения, и в нем существуют два этих свойства, одно над другим. Когда свойство отдачи не подавляет форму получения в нем, нет, но восполняет. И оба они живут как одно целое и восполняют друг друга. Это восполнение называется средней линией. Так мы должны видеть нашу цель. Давайте еще раз прочитаем. Сказано, что человек должен трепетать перед своим господином, потому что он великий и могущественный, и все перед ним как будто ничто, и обрати свое желание на то место, которое называется трепетом. Почему называется трепетом? Потому что так человек должен находиться все время в ощущении необходимости, желания постичь, познать, не потерять возможность включиться, связаться, войти в свойство отдачи. Это стремление называется трепетом. Из этого выходит, что есть у нас два вида намерений во время выполнения действий, как при изучении Торы, так и при выполнении заповедей. То есть в наших исправлениях, которые мы должны в общем счете выполнить с вами. Когда работа общего уровня, это работа ради получения награды, что это значит? Что мы хотим вкладывать в одно место, а получать награду в другом. Когда не совсем в моей работе я чувствую награду. Ну, работа отдельная, отдельно награда. Может быть, что даже не будет работы, а будет награда. Это значит, что я не чувствую, что я в работе создаю келим. И келим для меня главное. И они становятся для меня наградой, потому что мои келим становятся у меня свойством отдачи. Но я хочу наполнение в получающих келим, и поэтому я готов вкладывать во что-то, но дай мне наполнение. А работа на индивидуальном уровне — это работа ради Творца. И это является их наградой, если они могут служить Творцу. То есть главное для нас — быть как Он, отдавать Ему в той мере, в какой мы чувствуем, что мы можем произвести то же действие, что и Он по отношению к нам. То есть, что их наслаждение, которое дает им энергию, дабы смогли работать ради отдачи, заключается в том, чтобы они почувствовали, что доставляют радость царю. И восславляют и благодарят его за то, что он дал им мысль и желание работать ради него. А не ради того, чтобы получить иное вознаграждение за свою работу. Когда нет связи между наградой и царем, получил награду, и все. Нет у меня никакой связи с царем. Поскольку для того, чтобы получить оплату, они говорят, им нет необходимости чувствовать величие царя. Они должны только смотреть на величие и важность награды, которую смогут получить за нее, если будут выполнять Тору и заповеди. То есть мы готовы выполнять Тору и заповеди, но главное для нас — это награда, которая будет у нас. Этот мир будущий, мир здоровья, почести, все, что есть. Но работа может у них оставаться на том же уровне величия и важности, какое было у них в начале работы. То есть нам не важна сама работа, а важна награда. Тогда как если их намерение является доставление радости Творцу, это уже другая группа. Это ведет к тому, что они хотят добавить в работе, если они хотят добавить, им потребуется добавить смысл величия Творца, поскольку согласно размеру его величия, откуда я возьму силы, если не величина, а награды? Но у меня величина награды. Это отдача Творцу, и поэтому я должен все время поднимать его величие в своих глазах, поскольку согласно размеру его величия, они смогут отменить себя перед ним и выполнять все свои действия только ради Творца, то есть во имя царя. Это, как сказано в Зор, но сказание «муж ее известен в городских вратах», когда каждый может работать, прилагать усилия согласно намерению в его сердце. То есть намерению в его сердце величие, к величию царя. Поэтому те, кто хотят работать ради Творца, для того, чтобы у них была энергия в работе, должны каждый день стараться постичь ступень веры величия Творца. Поскольку величие Творца — это то, что обязывает их работать. И это все наслаждение, которое есть у них в работе, когда они могут делать это без всякой другой награды, но только доставлять наслаждение ему. Мы существуем в этом свойстве отдачи, которое наполняет всю реальность. Так этот высший источник, Создатель, хочет представить нам себя. Пока что мы не знаем, что происходит после конца исправления. И каким еще раскрытием мы придем после того, как мы исправим себя? Полностью. Все. И поэтому вся наша работа направлена к величию свойства отдачи, которое наполняет все. И отсюда мы должны понять, насколько наука Каббала требует от нас быть независимыми от предметов, от материи. Это свойство, у которого нет никакого воображения, которого мы можем себе представить. Это свойство, которое становится светом. И у нас оно выражается во всевозможных действиях, мыслях, стремлениях, всевозможных свойствах отдачи, которое может находиться над нашими получающими желаниями. Отсюда нам понятно, что без желания получать мы не сможем достичь, почувствовать, определить это свойство отдачи, желание отдавать. Но в любом случае это вещи, которые не находятся в каких-то представлениях, образах во всевозможных религиях, которые они себе это представляют. Но человек работает над своим желанием получать, и над ним начинает появляться свойство отдачи желания отдавать. Нет желания отдавать. Мы только так называем, когда свойство отдачи облачается на желание отдавать, и в противоположность ему начинает проявлять себя. Да, Цвика.
Вопрос из двух частей. Во-первых, как можно увеличить важность царя? И второе, как можно почувствовать важность царя?
Отлично. Правильно. Как мы можем вообще получить направление к этой цели? Потому что я в своей обычной жизни вхожу во всевозможные действия, желания, направления такие, когда мне важно наполнить себя, важно почувствовать себя в каждое мгновение, что я наслаждаюсь, что я гарантирую себе получение наслаждения, комфортное, хорошее ощущение в ближайший момент, в этот момент, и так я существую. И так все творение. Но Творец дает нам беспокойство по отношению к свойству отдачи. И это беспокойство по отношению к слову, к свойству отдачи называется точкой в сердце. И он выводит нас из того, чтобы думать все время об уверенности, как себя почувствовать лучше, комфортнее, увереннее, наполненнее и так далее. Когда у нас вдруг возникают немного иные мысли, что же делать? Сказано, Творец приводит человека к хорошему, кладет его руку на хорошее, говорит: возьми это себе, и человек должен укрепиться в поручительстве по отношению к группе, которую привел его Творец. То есть Творец желает, вместо того, чтобы он держал человека вот так немного в воздухе над его желанием, получать немного, чтобы человек сам мог держать себя над своим желанием получать с помощью окружения. Когда окружение будет все время давать ему... Как это называется, когда человека все время держит в воздухе? Когда есть такие аттракционы, когда снизу дует воздух, и ты можешь держаться на этом воздухе, не падая на землю. Мы должны сделать это упражнение. Если у человека звонит телефон, чтобы он вышел в конце концов, это должно быть, что мы говорим только об этом, и все. Или сделайте ответственного за это, чтобы напоминал вам. Что это такое вообще? И мы должны побеспокоиться как можно быстрее, чтобы у нас была сила группы, окружения, и чтобы эта сила держала нас в воздухе. Важность свойства отдачи называется величием Творца, которое группа должна дать каждому. И тогда вместо точки в сердце, которая пробуждается и держит человека, таким образом, вместо этого группа держит нас. И тогда... Что происходит? Мы не зависим вроде бы от высшей силы. Мы можем благодаря этому быть производящими работу, показать Творцу, быть против Него, что тем, что я увеличиваю силу воздействия окружения на себя, я тем самым поднимаюсь наверх. И тогда все мои подъемы наверх по 125 ступеням отдачи, когда я приобретаю свойство отдачи во всех мирах, это согласно тому, насколько я приобретаю поддержку от окружения, воздействие окружения на меня, насколько я включаю в себя это, насколько я возвышаю их, люблю их, окружаю себя ими, главное, впечатляясь величием Творца, который находится в них. Как Раби Йоси бен Кисма. И все. И тогда нет у меня никаких ограничений. Я могу находиться в группе начинающих немного. Что значит начинающие? Что? Творец дал им точку в сердце. И они даже сами еще не начали работать, но он уже избрал их, дает им возможность объединиться между собой. Хотя даже они еще не начали настолько объединяться, еще не понимают и не чувствуют, но он уже выбрал их, он уже собрал их группу и сказал, приди к ним и получи от них величие отдачи, величие свойства отдачи. И я уже могу это получить от них, потому что в них существует духовный келим, не в их ощущении и осознании, но внутри них самих это находится. И так я могу продвигаться. То есть мы должны еще раз понять, что мы зависим от окружения на 100% и должны поменять воздействие Творца на нас, что дается нам с самого начала, и Он держит нас первые несколько лет. Пока мы не начинаем воспринимать, понимать, что окружение является тем самым подъемником, который все время поднимает, меняет в той мере, в какой я хочу находиться над ним. Как называется подъемник? Рычаг? Как это на иврите? Домкрат, да. Это понятно, да?
Ну, я смотрю на товарища, у них есть точка в сердце. Все-таки откуда я возьму возможность видеть их как больших, видеть величие цели? Как только от того, что я хочу их увидеть, я увижу только точку в сердце, где я вижу важность? Подобно Раби Йоси бен Кисма, он смотрел на своих небольших учеников, это его наполняло.
Он не смотрел, что они маленькие, он смотрел как на великих.
Да, извините, на больших.
Великих, потому что Творец их избрал. И он находится на 100 ступеней выше них. Но есть в них то, чего нет в нем, когда во всех них и всех их избрал Творец. То есть есть у них важность выбора Творца их. Есть какой-то младенец, и все крутятся вокруг него и говорят о нем. И я видел, что написано во всех газетах, что девочка не от королевы Англии, а от Кейт Миддлтон. Это святое имя? Кого она там родила? Сына или дочь? Сына. Вот так. И об этом пишут во всех газетах. Что есть в этом кусочке мяса, который вышел и из нее? Какая важность, скажи мне? То есть это важно, потому что это относится к чему-то. Да? И здесь то же самое. Ты придаешь важность не им самим, а то, к чему они относятся. Тому, что этими учениками занимается Творец. Он их поставил представителями своими в мире. И через них он хочет привести к исправлению мира. Он заботится о каждом о них. И они записаны в его блокноте. И это не просто так красивые слова. Но как сказать, что все они находятся под его управлением. Все... Каждый и все вместе, и они так присоединяются один к другому. Это, ты знаешь, как будто что-то готовится в одном котле, когда они входят и выходят, и как, пока это полностью не приготовится. Но в будущем из них должна создаться та центральная группа, тот центр, то ядро, вокруг которого все человечество, и через него все человечество получит духовное питание, раскрытие Творца, познание, слияние произойдет через них. И что же может быть важнее этого? И кроме того, что ты должен понять, что без них ты не получишь никогда даже маленького контакта с Творцом. У тебя не будет никакой возможности. Да.
Но раз так, то даже не надо находиться рядом с ними. Достаточно знать, что есть такие люди где-то, в каком-то месте, которых выбрали.
Что значит, что я знаю? Я должен находиться в них. Я должен себя поставить под воздействие Творца, который находится в них. Я должен слиться с ними. Я должен, или как младенец, или как их товарищ, неважно, но все время находиться в них, рядом с ними. Все время быть как можно больше связанным с ними, пока между нами не будет различия, что все, что есть в них, есть во мне. Как может быть иначе? Потому что они дают мне важность Творца.
И путь, в общем-то, в важности группы, в важности товарищей, не на этой ступени у меня.
Это тебе так кажется, ты так понимаешь, что они пренебрегают, что они, может быть, не погружены в величие Творца.
Так мой путь — войти в группу и служить ей.
Да, и тогда ты, как Раби Йоси бен Кисма, будешь чувствовать их на более высокой ступени. И ты увидишь, что снаружи они кажутся запутанными, но снаружи будет... Но внутри будет действовать высший свет.
Да. Но как окружение подействует на человека по отношению к отдаче, если ни в одном из них нет этого свойства отдачи?
Существует то, что называется наследие отцов. Это нить света, которая приходит от Адама Ришона, через всех каббалистов, через их учителя к ним, и тогда есть у них конец этой нити, и это действует в них в той мере, в какой они объединяются между собой и желают быть объединенными, связанными с учением учителя, учением источников, которые мы изучаем, в этой мере будет у них свет, возвращающий к источнику, настолько, что они смогут передать его также и дальше широким массам. И это будет в них. Именно среди них тогда будет успех в той мере, в какой они связаны в таком виде с цепочкой с источником. Цепочки с источником, да.
Вы говорите «хисарон», «потребность». Какой хисарон есть у людей? Быть рядом с людьми, видеть их, как Раби Йоси бен Кисма. Что я могу увидеть у него?
У кого?
Ну, вот в группе, например. В группе Кисма. Какой у них есть хисарон?
А, есть у них хисарон преуспеть в жизни. Есть у них желание открыть небеса и насладиться от того, что они... больше и успешнее всего человечества, и есть у них желание почувствовать мир бесконечности. Что такое мир бесконечности? Когда я все могу над жизнью и смертью, над любым успехом, над всем вообще. Я хочу познать все, и я хочу быть сильным. Я хочу просто... Мне жаль просто так терять жизнь. Я хочу самую большую награду. Это то, чего они хотят. Я вижу по твоим глазам, что и ты этого желаешь. А чего ты просто так сидишь здесь? Ты мне сейчас расскажешь, что ты хочешь кому-то отдавать? Это и так понятно. Но то, что их желание в них горит и подталкивает их вперед. Они эгоисты. Очень хорошо. Это хорошо. Они должны быть большими эгоистами, чем весь мир. Они не хотят заниматься какой-то биологией, всеми этими жучками, как товарищ наш в прошлом. Эммануэль и еще подобные ему, которые были здесь, они хотят схватить все, весь мир, все миры. И поэтому они находятся здесь. Каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Нет больших эгоистов во всем человечестве. С одной стороны. С другой стороны. С другой. Когда они больше эгоисты и хотят ухватить вещи вечные, не временные, которые проходят со вчера на сегодня, а вечные, тогда... Что тебе сказать? Связь с вечностью у них существует. Только ради получения они желают его пока что, но они желают эту вечность, величие Творца. Я хочу раскрыть его, я хочу познать его, я хочу быть вместо него, и я хочу обязать его, чтобы он наполнил мне все мои желания, все потребности, да? И эти люди, это особые люди, есть у них сильное желание, ну, сильное относительно, по сравнению со всем человечеством, по отношению к Творцу, желание получать пока что. Но оно уже направлено, я желаю вечных вещей, менее чем на это я не согласен. Правильно, Моти? Правильно. Это то, чего мы желаем. Вот так. И среди таких людей я хочу находиться. Они уже направляют меня на Творца. Они направляют меня на вечность, на совершенство. Сейчас только методика, да? Как получить это, с помощью чего? Но в конечном счете я вхожу в методику, которая называется наукой Каббала. Когда меня только обучают, что, дружище, это не идет таким образом, когда ты, как ребенок, плачешь, и тебе дают соску. Нет. Но здесь существует определенный поворот. Почему? Потому что вечность не в точности облачается на твои желания. Ты должен исправить их под определенным углом, и тогда ты сможешь обрести его. Но то, чего мы желаем, это вечность и совершенство. Это, по сути дела, точка в сердце требует от нас. Вот так. Потому что благодаря этому мы познаем, что это существует, и поэтому есть у нас такое желание. Если бы этого не существовало, не было бы желания к этому. Да.
Ну, я бы хотел понять этот пример с Раби Кисман. У него есть ученики, у них есть какой-то хиссарон.
Снаружи, может быть, есть у них желание. Каждый хочет быть великим в поколении, просто так. И я хочу быть известным всему миру. Вечность, ну, это же глупость, да? Ну, скажем, у них пока что есть такое желание, но внутри у них есть все-таки точка в сердце и какое-то отношение к вечности существует.
И тогда я бы хотел научиться. Мы делаем в распространении то же самое. Мы питаемся хиссаронами людей, то есть я хотел бы изучить процесс. Он относился к ученикам, он пользовался их желаниями, которые чего-то хотят, даже там и нет отдачи, а он находится в отдаче. Как он переворачивает их хиссарон?
Он видит эту группу уже в конце исправления, потому что все эти состояния существуют. Согласно его ступени, если он находится, скажем, в гар мира Ацилута, он был самым великим в своем поколении, да? Конечно же, он постигал гар Ацилута, и он постигал их ступени с помощью того, что они были в его группе. Но вместо того, чтобы чувствовать всех этих птенцов, он чувствовал в них их величие, будущее, которое должно раскрыться в них, но уже существует в вечности, и ею он пользуется. Это все только по отношению к постигающему, как ты смотришь на пленку, фреймы, кадры, ты можешь увидеть с начала до конца, все это находится перед тобой. До какой меры? где, там, где твои свойства находятся в начале и до того места, где твои свойства позволяют увидеть, до какой, насколько ты можешь подняться по ступеням. То есть твоя группа всегда может быть рычагом.
То есть мы все здесь, по сути, в Гмартиконе. То, что вы говорите сейчас, здесь все могут быть в Гмартиконе.
Конечно.
А я их не вижу таких. Так во мне проблема.
Каждый отрицает своих недостатков.
Значит, проблема со мной.
Да.
Если я буду продвигаться, то я один, как идиот, остаюсь внизу.
А ты видишь их такими идиотами. Ну, может быть, не всегда так.
То есть распространение, допустим, если мы будем говорить про весь мир.
Нет, и все это находится в конце исправления.
Даже если они не в пути.
Неважно, где они находятся в пути, все они находятся в конце исправления. Все находится в конце исправления. Творец все создал раз и все. Только одним действием, одно действие должно быть с его стороны. И все уже появилось. Но мы должны это достичь на практике, поскольку если мы будем в пути постигать это на практике, мы постигнем это свойство, как и у сына царя, что царю проблема дать сыну все, что есть у него. Но если он не будет держать его 20 лет в подвале, у него не будут килим почувствовать, что есть в подвале и что есть у него снаружи. Он должен подготовить себя. Без хиссаронов ты не будешь творением и не сможешь получить наполнение, потому что величина наполнения только в мере величины самого хиссарона, желания. Но, по сути дела, все готово, все находится. Мы находимся уже в конце исправления. Только чтобы тебе не было от этого легче, что, о, слава Богу, мы находимся, тогда мне полагается. Нет, так это не проходит. Нет, само это не пройдет.
Мы сказали, что он видит их, Раби Сибен Кисма, видит их до своего уровня, со своего уровня. Это более-менее понятно.
Да.
Согласно тем свойствам, которые у него есть. Если он хочет подняться на следующую ступень, как он может их видеть их больше, чем он?
Он должен проделать усилия, чтобы видеть их еще больше.
И эта точка...
Тогда он подчиняет себя, принижает свою голову по отношению к ним и пытается почувствовать их как великих поколений. И тогда в той мере, в которой он может возвысить их, есть у него еще раз, как называется этот домкрат, который возвышает его.
Ну, я услышал это, хочу тоже так сделать.
Ты не можешь этого сделать, потому что ты умнее всех.
Ну да, это проблема, что делать?
То, что не делает разум, делает время. Когда ты через несколько лет посмотришь и увидишь, что ты все-таки со всем своим умом никуда не продвигаешься. Так что...
А как не ждать несколько лет? Как можно...
Через силу принижать себя по отношению к товарищу.
Как это сделать?
Идут работать на кухню или помогают им что-то сделать, обслуживают их что-то сделать. Если не внутри, то по крайней мере снаружи. Поэтому мы находимся в телах, в которых можно проделать вещи, которые не находятся у нас по важности в ощущении. Наш мир очень особен. Именно этим.
Я тоже это делаю. Ну, насколько получается.
Не насколько получается. Посмотри, что пишет Рабаш. Мне нечего здесь добавить.
У меня еще один вопрос. Он здесь пишет, нужно стараться.
Он тебе послал смс, я вижу, да?
Ну, это подготовка к уроку.
Это очень хорошо. Ну.
Он пишет, что они должны стараться каждый день постичь веру в величие Творца. Что это за действие? Постичь. Вообще, что такое вера в величие Творца?
Это значит, что я, включаясь в них, впечатляюсь, и так это получается. Если ты попытаешься включиться в них, ты впечатлишься от того, ну, скажем, мы, я очень впечатляюсь от Сочи. Приезжают люди со всего большого государства, отовсюду, собираются вместе, и есть там небольшой двор и домик, и они там 24 часа находятся днями, неделями вместе. Это такая компрессия, ты не можешь никуда убежать. Они охраняют себя, они не позволяют себе никакого материального поведения, а там мужчины и женщины. Есть у них расхождение во мнениях и непонимание между собой, а они пытаются выше их всего различия между ними быть вместе и выполнять действия со всевозможными посторонними людьми. И за дня в день бесплатно они вкладывают свои деньги. И я, когда смотрю на них, я получаю от них отчет каждый день. Я впечатляюсь от этого. Я не знаю, откуда есть у них силы. Конечно же, свыше, от Творца. Как Он заботится о них, как Он делает это, как Он дает им такую возможность. И я смотрю на это действие, не то чтобы я относил это к ним, но я отношу к ним важность Творца, который находится в них, как Он посвящает свои силы, свое отношение, эту великую силу отдачи, как Он буквально посылает ее им, наполняя их этим, когда они могут держаться в этой мере важности между собой. Я смотрю на них, я хочу включиться в них, я впечатляюсь от них, у меня нет такой важности и сил, которые есть у них. Я бы хотел находиться там все время. Все время. И все время делать с ними не важно что. А все время мыть посуду, мыть полы, не важно что. Устраивать все, быть последним слугой. Главное служить, быть слугой Творца, который это привнес в них, а я могу получить эту важность тоже. Так мы работаем. Я на самом деле сейчас думаю, что через неделю, следующее воскресенье, я буду у них. Один день всего лишь я буду. Ну, что поделать? По-другому нельзя. Но, по крайней мере, один день я готовлюсь к этому. Как я приеду туда на один день, буквально впитать в себя всю важность, которая есть у них, все свойства отдачи, которые есть в них, и более того, что они чувствуют, насколько я смогу буквально через них связаться с высшей силой. Это пример. Ты спрашиваешь, как я могу получить важность? Пожалуйста, получай. Хорошо. Обратите внимание на них. Это очень особая вещь, которую они делают. Это лагерь. Мы еще будем делать такие повсюду, может быть, сможем сделать. Но это духовный лагерь, буквально. Да.
Как Творец удерживает нас в подвале? Кажется, нет этому конца. Каждый раз раскрывается.
Пока ты не достигнешь 20-летнего возраста. 10 сверот отраженного прямого света и 10 отраженного, пока ты не обретешь их, когда у тебя будет полная кли, когда ты сможешь устоять против всех соблазнов и не разбазаривать казну царя, будешь знать, как правильно пользоваться ей, поскольку все государство тогда отдается в твои руки, и тогда ты сможешь выйти из подвала. Да?
И как удержаться во всем этом водовороте? Помех, трудностей.
Понять, что это исправление в пути, как мы обучаем детей. Мы растим их, подталкиваем в каком-то направлении сюда, можно сюда, нет, остановись, давай сюда. Мы это тоже делаем все время так. И так же он поступает с нами. Только мы должны пытаться определить за каждым случаем в жизни его заботу и возблагодарить, и прилепляться в каждую минуту, каждое мгновение, которое есть у нас с ним, потому что он создает для нас его каждое мгновение. Потому что если ты разовьешь в себе эту важность, тогда человек начинает его чувствовать. Когда он держит тебя, как мы держим маленького ребенка, обучая его ходить. Да.
Ну, пример Сочи, допустим. Вы сказали, хотите готовитесь впитать их величие.
Да.
Допустим, я впитал величие из Сочи, но у меня все равно это куда-то исчезает.
Не важно, что это исчезает. Я не хозяин на это. Я делаю все, что, на что способен. А над своей судьбой я не хозяин. То, что завтра, через секунду Творец подстроит, не, я не знаю. Может быть, я приеду туда, и мне не дадут впечатлиться от них. Ну, не дадут. Я сделал подготовку, все, и приехал, и вдруг бум. Все упало, я не знаю что, какие там мысли, какие вещи. У меня несварение желудка, я весь этот день лежу, не могу встать, пока не надо зайти на самолет и улететь, сесть в самолет и улететь. Это не в моих руках.
Ну а что мне делать? Я делаю то, что я могу делать, и не спрашиваю, что мне делать, я просто делаю то, что могу делать. А то, что случается после того, как я что-то могу сделать, это уже не в моих руках. В руках Творца. Я не диктую ему то, что он должен делать.
И я получаю от них энергию, получаю от них.
А может, я не получаю от них энергии.
А как же
я без... А я не знаю, не знаю, что будет потом. Я не хочу даже слушать такого слова, что будет потом. Я хочу быть слит с нынешним мгновением. И в это мгновение, именно только в это мгновение сделать все, на что я способен. Вот и все. Ты спрашиваешь, ну потом что будет? Я не знаю, что будет, и не хочу знать. Это неправильный подход.
В любом случае, какой расчет вы делаете, подходя к этому? Ведь вы делаете это.
Я хочу приобрести величие Творца, важность Творца, так, как то, что он нам пишет. Потому что только этого нам не достает, для того, чтобы продвигаться ускоренным путем. Ахишена.
Почему вы решаете именно в Сочи? Почему не находиться здесь или поехать в другое место?
У меня есть еще расчеты. Они меня пригласили, я им обещал. Я привел это как пример. Он спросил о продвижении, был вопрос. Как включиться в группу и так далее. То есть, каким образом включаться? За счет включения в группу. Как включиться в группу? Так я привел разные примеры, и этот тоже. Да.
Ну, скажем, я маленький человек. Как я должен пользоваться этим каждый день?
У тебя здесь есть группа. И эта группа находится в состоянии подобному Сочи все время. У них есть такая возможность. Находятся ли они в этом? Используют ли они эту атаку распространения подобно в Сочи все время, 24 часа, целый год и все эти годы? Или нет? Или они просто привыкли и для них, ну как это, все стало привычкой и ничто. В Сочи они все время ищут, как делать, что делать, как больше, их выбрасывают, принимают, не принимают. Они ищут, как работать. Происходит ли здесь то же самое? Тоже ли пылает здесь огонь или нет? Проверьте себе. Может быть, Творец дает вам возможность, а вы ее пренебрегаете. Пока он вас не выбросит и возьмет меня в какое-нибудь другое место, в центр. Я буду рад туда переехать. Да, серьезно. Я уже один раз хотел переехать. В Москву переехать, в Нью-Йорк. Какие проблемы? Там, где группа сильнее, там я хочу быть. Я тоже хочу продвигаться. подобно Раби Йоси бен Кисну, вслед за группой как можно больше. Для чего мне сидеть с Цвикой? Я буду там сидеть с кем-то другим? С Мошей из Лос-Анджелеса. Какие проблемы? Группа сильная, растущая. Я говорю серьезно. Я? Я бы подумал, где находиться. И речь не идет о количестве, а о качестве. Группа маленькая, как была у Баля Сулама. 6 человек у него было. 6 учеников. Но 6 учеников в постижении.
Рав, во всех вещах, как вы можете сказать, что вы делаете все, что вы можете? Как вы знаете, что вы делаете все, что возможно?
Я могу это сказать при условии, что то, что хочет группа, я выполняю. Может быть, до анализа о том, что они говорят, а может быть и после анализа, критики о том, что они говорят. Но в любом случае я делаю. И тогда возникает вопрос, должен ли я преодолевать то, что они говорят, или я не преодолеваю, а принимаю как есть, или я очень с трудом преодолеваю, но тем не менее выполняю, и это еще более важно, когда я преодолеваю свое сопротивление. И тогда мне необходима сила Творца для того, чтобы помогла мне принять то, что в них происходит, находиться в них. Это и есть работа. Это и есть работа.
И если я беру важность от товарища, это дает мне силы вкладывать. Так что же такое самостоятельность, пытаться все время подставить под влияние этой важности?
Ну да, это и есть независимость. Что такое независимость? Насколько я независим от своего эго, от своего желания получать, от того, насколько я приподнимаю себя над ним, когда я выстраиваю над своим эго, или исходя из него, даже из самого эго, я его приподнимаю и из него строю образ Творца, когда желание получать уже будет ради отдачи. Это называется независимость. Быть свободным народом в нашей земле, то, что называется, в нашем желании, воспользоваться желанием получать ради отдачи.
Среди всех мудрецов мира нет подобных тебе, 165-й пункт.
Объясняет нам здесь Раби Шимон, как человек проходит этапы своего развития от мудреца к каббалисту. Когда вначале он философ, нету судьи ничего, кроме того, что видит его глаза, все он проверяет согласно тому, что держит в руках своих, что он может достичь в этом мире. Путается, когда хочет достичь что-то из скрытых сил, которые мы не наблюдаем. Мы чувствуем только результаты происходящего в этом мире. Результаты каких-то более высших сил. И тогда человек входит в какой-то период, который ему непонятен. Он не может себя проверить. Это как раз то, что происходит с тем философом, который находится между наукой этого мира, когда мы видим, проверяем, все научно, ясно, четко, и между философией. То есть это уже не точная наука. А когда то, что хочется ему сказать, согласно тому, что он думает, то, что не выдерживает никакой реальной критики. И пока он не видит, что наука Каббала — это та самая наука, где существует, как говорит нам
Баала Сулам, в «Свойстве наука Каббала» есть такая статья. Он объясняет, что все, что есть в науке, те же инструменты, есть и в науке Каббала. И мы подходим здесь к проверке, к анализу, к действиям осознанным, когда уже нет никаких сомнений, когда мы пользуемся высшими силами, скрытыми от нашего желания получать, но раскрывающимися в нашем желании отдавать. И тогда мы находимся в высшей науке, в высшей мудрости. И это и есть наука Каббала. Находящаяся над наукой этого мира, есть еще одна наука. И тогда убеждается тот самый философ и становится каббалистом в Раби Йоси, да? Становясь мудрецом. То есть это этапы, которые мы проходим в пути, каждый из нас. Пожалуйста.
326 страница, 165 пункт. А теперь нам необходимо обратиться к Писанию, ведь сказано «все народы, как ничто перед Ним». Так в чем же наше преимущество здесь? Отвечает. Но ведь сказано «кто не убоится тебя, царь народов». Ведь он царь народов, а не царь Израиля.
Царем народов называется то, что мы постигаем в желании получать. Понятно, что говорится о человеке, в котором есть гой, то есть его желание получать, то, что он постигает. И есть Израиль, то, когда он направляет себя, Шаркель, прямо к Творцу, когда есть в нем часть, когда желание получать исправляется желанием отдавать, и таким образом он работает. И из этого состоит каждый человек.
Но в любом месте Творец желает возвеличиться в Израиле и называется по имени только лишь над Израилем. Как сказано, Творец Израиля, Творец евреев.
Потому что в них раскрывается свойство отдачи, сила отдачи. Поэтому и называется их царем.
И сказано, так сказал Творец, царь Израиля. Царь Израиля, конечно. Сказали народы мира, другая защита есть у нас в небесах, потому что царь ваш властвует только над вами, над нами же он не властен. Объяснение. А теперь, в ту ночь, когда невеста готовится войти под хупу, находится там Раби Шимон и желает, чтобы теперь невеста нарядилась, одев свои украшения. Нам нужно по-новому взглянуть на сказанное «Кто не убоится тебя, царь народов?» и объяснить его относительно украшений невесты. И возвращается к началу написанного, где сказано «Кто не убоится тебя, царь народов?» Так в чем же наше преимущество? Здесь ведь сказано «все народы, как ничто перед Ним». Что же нам хотят сказать этим? Сказали народы мира, другая защита есть у нас в небесах. Потому что эти народы притесняют Израиль, говорят, что есть у них хороший защитник и управитель на небе, дающий им мудрость и власть. И царь Израиля не властен над ними. 166 пункт. Сказано в Писании, «Кто не убоится тебя, царь народов?» То есть высший царь над ними, призванный господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле. Как и надлежит тебе, чтобы бояться тебя наверху и внизу. Ибо среди всех мудрецов народов, тех, кто властвует и управляет наверху, тех, кто назначены над ними, и во всех царствах их, то есть в том царстве, Малхут, которое наверху, четыре правящих царства есть наверху, властвующих по воле Творца над всеми остальными народами. И вместе с тем, нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость, без того, чтобы он повелел им, как сказано, «По воле своей поступает он так с воинством небесным, так и с живущими на земле». Мудрецы народов — это ставленники и правители наверху, от которых исходит мудрость народов. во всех царствах их, это Малхут, властвующая над ними. И это простое толкование сказанного, пояснение сказанного. Это речение объясняет, как невеста готовится в дни изгнания войти под хупу в конце исправления. Ведь все силы народов направлены на то, чтобы поработить нас в изгнании, подчинив своей власти, и они добиваются этого с помощью своей мудрости и господства, то есть высших правителей, назначенных в небесах клипот, и дающих им мудрость и власть.
И сейчас не дает нам достаточно сил объединиться. Мы забываем об объединении между нами для того, чтобы понять, постичь то, что описывает нам Зоар.
И с помощью своей мудрости они приводят нас к дурным мыслям, желать понять Творца во всех отношениях, Его самого, и пути Его, и мысли Его, без всякого страха, и без всякого прославления величия господства Его. Из-за этих дурных мыслей мы полностью теряем все святое наполнение, и наполнение переходит к их царству, в их царству, к их Малхут. Как сказано, Цур наполняется лишь на опустошении Иерушалайма, поскольку этим они достигают силы угнетать и бичевать нас, и подчинять своей воле. И это основа этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях, под которыми подразумеваются четыре их свойства хуптум, хохма, бина, тиферет и малхут, на которые указывает идол, приснившийся Навуходоносору, как сказано, вот идол этот, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. И во время власти этого идола они насмехаются над нами. Есть у них другой защитник на небесах. Но обо всем этом сказано, Творец соделал так, чтобы боялись Его. Потому что Шхина называется страхом Творца. Это говорит о том, что у нас нет никакой другой возможности слиться с Творцом навечно, как только с помощью великого страха Его величия, приняв на себя бремя Торы и заповедей в полной и чистой вере, ни в коем случае не сомневаясь в свойствах Его, чтобы ничто в мире не скрыло Его от нас. Ибо тогда мы сливаемся с Ним навечно, в неразрывной связи. И тогда Творец тоже доставит нам благо во всем, в чем задумал насладить нас в замысле творения. И мы удостаиваемся полного избавления и конца исправления. Но до этого каждый, кто нанимается, зарабатывает для дырявого кошелька. Потому что у ситры Ахра всегда есть сила забрать наслаждения, получаемые нами в результате дурных мыслей, ею же и доставляемых, согласно правилам, Цур наполняется лишь на опустошении Иерушалайма. Однако эти наказания вовсе не во зло нам, а для того, чтобы удостоить нас страха Творца с помощью многочисленных испытаний, постигающих нас в изгнании, пока мы не удостаиваемся принять веру Его в совершенстве и в страхе величия Его. И тогда сказано, «Вспомнит он милость свою и верность свою дому Израиля, и увидят все ничтожные на земле спасения от Творца своего». Потому что в конце дней вспомнит для нас Творец все милости свои и проявит совершенство веры Его всем сразу. И после того, как мы получили силу принять Его веру полностью, отстроится Иерушалаем на развалинах Цура. Так как все те милости и наполнения, которые все правления Ситры Ахра отняли у нас в дни изгнания, будут возвращены нам полностью после того, как станет совершенная вера наша, и не будет ощущения даже малейшего недостатка, и тогда увидят все ничтожные на земле спасения Творца своего, поскольку увидят все народы, что и до сих пор они беззаветно хранили наше богатство, чтобы вернуть нам его в нужное время. И получается, что когда человек властвует над человеком, это во зло ему, поскольку тяготы порабощения, охватившие нас в то время, когда властвует нечестивец над праведником, были лишь во зло этому нечестивцу. Ведь благодаря этому мы ускорили достижение веры Творца, потребовав у Него все награбленное, отнятое им у нас.
Мы знакомы с этим через закон «Поглотил и изрыг он войско».
И об этом времени сказал пророк: «Кто не убоится тебя, царь народов?» И теперь раскрылось, что ты, царь народов, призванный господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле. Ведь хотя и казалось нам раньше, что они угнетают нас, теперь раскрылось это в полной противоположности, что они служили нам и были нашими рабами для того, чтобы привести нас к полной вере. И хотя казалось нам при этом, что они притесняют нас, раскрылось теперь обратное, что они покарали самих себя, так как этим они лишь ускорили наш приход к совершенству и свое приближение к горькому концу.
Ну, конечно же, нет просто так заповеди ждать этих ударов, потому что тогда это будет путь страданий. Тогда ты не пользуешься всей силой, которую Творец тебе дает. То есть ничего хорошего сидеть и ждать, пока страдание выполнит свою работу. Таким образом, человек не выражает свою готовность продвигаться в сторону Творца. А мы должны стараться продвигаться как можно больше. Да.
Он все время возвращается к тому же предложению, что Цур выстраивается только на разрушении Иерусалима. Когда мы видим разрушение вокруг, а видим мы только разрушение, что мы думаем? Как это наполняется? Как это разрушение отменяется?
Творец, скажем, хочет тебе дать сейчас большую полную бочку золотых монет. И видит, что ты со всей этой бочки можешь получить только, ну, так, горстку. Столько, сколько можно взять? 20 монеток. Не больше. И это будет в твоем, тебе во благо. Сможешь купить себе все необходимое, вернуть долги. Потому что если ты возьмешь всю бочку, начнешь сходить с ума. Поедешь в Лас-Вегас, купишь себе частный самолет, яхту. Поедешь оттягиваться на Канары. Ну и где там цель творения, где там самостоятельность. Понятно это, да? И поэтому... Ну что делать? Что делать? Потому что ты уже должен правильно работать со всей этой полной бочкой золота. А ты не в состоянии ни на что больше. Так что он делает? Он берет эту бочку. И кроме той горстки, которую тебе дает, по мере того, что ты можешь удерживать правильное направление в жизни, все остальное этой бочки он отдает твоим врагам. Твои враги начинают тебя колотить. У тебя начинаются проблемы. И он тебе начинает добавлять немножко денег, чтобы ты исправил свое отношение к ним. И тогда ты возвращаешься на прямой путь. Потому что без ударов ты сойдешь с ума, а с этими ударами ты можешь удержать свой путь в сторону цели творения. Теперь, что можно сделать вместо ударов? Если я организую группу и весь мир, чтобы все поддерживали, я поддерживал их, они поддерживали бы меня, мы бы удерживались на правильном пути. Тогда не нужно ударов, я буду продвигаться прямым добрым путем. И самостоятельно возьму с той самой бочки, она же полная, свет находится в абсолютном покое. Я получу оттуда столько, сколько необходимо, ради достижения цели и общего исправления. Но это... будет иметься... Это значит, что ты по-взрослому подходишь ко всем законам природы, движешься к цели творения, ты уже человек, ты уже партнер.
У меня к вам вопрос. В этот период, о котором вы говорите, что Раби Акива был великим в поколении.
Нет, нет такого вопроса.
Почему?
Ну, потому что это не вопрос, потому что все уже известно заранее. Как Давид и Урия. Это все должно произойти для того, чтобы в конце раскрыть исправление. Разбиение первого храма и разбиение второго храма должно было произойти, потому что только одна группа может выполнить исправление. После того, как они выполнили исправление по строительству первого храма, мы не совсем понимаем эту вершину. Они достигли Мохен Дехая. Все. Ничего большего нет. Нет ничего более высшего. Построение первого храма — это достижение Мохен Дехая. Максимально высокое. Все. Больше ничего нет. С этого момента необходимо потерять его, потому что в духовном времени нет. В ту секунду, когда ты постиг, в следующее же мгновение ты должен начинать следующее действие. А следующее действие, это значит разбиться. И тогда начали разбиваться. И было понятно. Посмотри, что пророки писали. Пророки — это люди периода первого храма. И они писали о наших днях, о конце времен, и то, что лежит еще перед нами, они тогда написали. Потому что известен весь этот процесс. Яков, который постиг среднюю линию, который хотел раскрыть своим сыновьям все, это ведь все известно. Что Авраам не знал весь процесс? Адам Ришон не знал весь процесс? Что значит, что они раскрывают, достигают конечного исправления своего, видеть от конца мира до конца? Это весь процесс, только каждый раскрывает сам, а не то, что весь мир это видит.